Здравствуйте, уважаемые телезрители!
В эфире передача «Православная обрянщина».
Триста лет со дня основания отмечает в этом году известная святыня Брянской земли – Белобережская Иоанно-Притеченская мужская пустынь. В начале 20 века слава об этой святой обители, чудотворной иконе Божией Матери Троеручица Белобережская и духоносных старцах распространялась по всей России. На большие праздники сюда стекалось более 5000 паломников. В свое время здесь молились великие подвижники, преподобный Лев Оптинский, ученики Паисия Величковского.
В гонимом для православия 20 веке монастырь был упразднен. Стерты с лица земли 9 храмов и множество церковных строений. Сохранились лишь игуменский дом, хозяйственные постройки и фрагменты стены с башней. В 2004 году территория бывшей пустыни была возвращена Брянской епархии, и монастырь начал свое возрождение.
Сегодня в выпуске нашей передачи мы расскажем о зарождении Белобережской пустыни, ее закрытии и восстановлении в наши дни.
Белобережская пустынь в честь Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна расположилась в уединенном живописном месте на белопесчаных берегах реки Снежить. Обитель окружают величественные сосновые и еловые леса. Сворачивая с Брянско-Орловской трассы, изумляешься этим могучим хвойным деревьям, которые зеленым навесом укрывают дорогу к монастырю. С начала 18 века в дремучих брянских лесах селились подвижники, и здесь зарождалась святая обитель.
Ее открытию предшествовали военные события. 1706 год, шла Северная война. Петр I, готовясь к наступлению шведов, приказал строить оборонительные сооружения на западной границе. Брянск, как город-крепость, тоже подвергся перестройке. Воскресенский девичий монастырь стал помехой при постройке укреплений, поэтому храм был уничтожен. Кили переделаны в казармы. Монахинь перевели в Белопесоцкий мужской монастырь, а братью этой обители переселили в Брянскую Петропавловскую обитель. Несогласные с таким решением, 16 монахов во главе с архимандритом Леонидом поселились в пустынном месте на берегу реки Снежить и основали там скит.
В 1717 году управлять Белобережским скитом был назначен опытный в духовных делах старец Серапион. До этого он уже несколько лет жил в уединении в брянских лесах. Он стал во всем примером для братьев и вел в скиту строгий устав.
В 1721 году на месте скита была устроена пустынь, и в новой обители возведена первая деревянная церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи.
Дата приказа Петра I – это и есть дата основания обители, так считается. Вот и после этого, когда был построен храм, когда уже братья жила в своих кельях, и та братья, которая была по разным монастырям разослана, дан был обители статус монастыря, и вся братья, которая была по разным монастырям раскинута, она вернулась обратно в эту обитель и также обратно здесь подвязалась и молилась.
За трехвековую историю Белобережская пустынь переживала расцвет и поругания. В конце 18 столетия она находилась то в ведении Плащанской пустыни, то относилась к Брянскому Петропавловскому монастырю.
Расцвет обители был, пришелся где-то примерно вот спустя полвека основания обители. Пришел в эту обитель Василий Кишкин. Он был здесь таким могучим строителем. Потом разные братья подошла. Вот самый известный такой, как бы, основатель старчества Лев Оптинский пришел сюда. Здесь изначально почему сюда все шли? Все, кто хотел духовно подвязаться, здесь был очень строгий устав. Устав был настолько строгий, что его, ну, некоторые сравнивали с Афонским уставом, с Валаамским уставом. Вот. И если есть строгий устав, значит, должны быть подвижники. Потому что человек, когда молится Богу, он становится более чистый, более строгий к себе, и только после этого Господь дарует человеку за его бесстрастие, за его чистое сердце какие-то дары. Дары, дар слова, либо дар прозорливости. То, что нужно для его спасения, и что нужно для спасения близких, которые вокруг него спасаются, как писал Серафим Саровский. Как он говорил, свежий дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот так же и старцы, которые здесь подвязались. Их было на самом деле много, но не все известные. Но на самом деле здесь была огромная обитель. И вот если кто знает Глинская пустынь на Украине, там было зарождение старчества. Вот. Но это как бы для Украины. А зарождение старчества уже для нашего центрального региона, это была Белобережская пустыня, потому что с нее началось все, из-за ее строгого устава. Был строгий устав, и из-за этого появлялось много людей духовных, желающих душу свою спасти, а спасающий свою душу правильно, то Господь и вокруг него соберет и других людей, которые также будут спасаться праведно и правильно.
Украшением пустыни стал двухэтажный собор в честь иконы Божьей Матери Троеручицы. Пятиглавый, он имел 6 престолов. Внешне напоминал храм Христа Спасителя. Стены монастырского храма украшали изображения святых, а над входом висела огромных размеров икона Свенской Божьей Матери. Известным петербургским художником Алексеем Васильевичем Шишкиным для собора было написано 60 икон.
Главной святыней обители являлась икона Троеручицы Белобережской. В России чудотворный образ был привезен с Афона. Московские иконописцы сделали список и подарили его основателю Белобережской пустыни старцу Серапиону. Икона прославилась многими чудесами. Не раз она спасала жителей во время эпидемий. Поэтому поклониться святыне в Брянскую обитель съезжались паломники со всей страны. В монастырской иконописной были написаны многочисленные списки с чудотворного образа. Один из них был подарен императору Александру I. Икона 18 столетия после закрытия монастыря была утеряна. И сейчас начата работа над написанием новой иконы Троеручицы Белобережской.
Женщина, которая пишет, матушка, жена священника, она, мамка ее молилась, чтобы родилась дочка перед иконой Троеручицы. И получается, теперь она говорит, я всю жизнь мечтала как-то бы отплатить, что ли, Богородице за то, что вот я родилась, мамка, что за меня молилась. И говорит, теперь, говорит, и вот поняла, что вот я сейчас могу отплатить этим. Напишу саму икону Троеручицы. Икона будет 75 на 95. Это примерный размер, который был до революции. То есть она будет на самом деле не маленькая.
Кио для иконы Троеручицы уже готов.
Попросили одного иродиакона из Калуги. Он хорошо занимается по дереву. Батюшка, нам нужно сделать вот киот. А куда? В монастыре. А какой иконе? Троеручицы. Ой, говорит, я, говорит, все время молился Троеручицы, чтобы вот у меня в жизни чего-то управилось. Он говорит, я вам сделаю это все бесплатно.
О былом величии Белобережской пустыни напоминает лишь сохранившаяся литография. Обитель насчитывала 32 строения. Находилась на полном самообеспечении. Ее многочисленные мастерские и большое хозяйство давали пропитание. Но особенно белобережские монахи славились производством деревянных ложек изящной и тонкой работы. Их красоте изумлялся даже император Александр I.
В 1916 году пустынь населяли около 400 монахов. Монастырь помогал нуждающимся, выдавал бесплатно лекарства, а в неурожайные годы в столовой кормились по 300-400 нищих, бездомных и странствующих.
Лихой 20 век принес разрушение старого уклада и новые жизненные установки, где религии не было места. Белобережский монастырь упразднили.
Его закрывание не было резким, а просто братью половина сослали, осталась она там, перешли в один домичек, не в домике жили, а потом полностью монастырь закрыли. Не резкое было закрывание монастыря, оно все как-то растягивалось. Кого-то сослали в ГУЛАГ, кого куда, кого в другой монастырь, кто-то сам ушел с монастыря. Все было не так быстро, но рушили все быстро.
С 1920-го в обители разместилась детская трудовая колония. Через 4 года прекратилось богослужение. В 1930-м начали разрушать самый большой соборный храм. Старинные иконы и фолианты сжигали. Кирпич пустили в дело.
Рушили все. Здесь был свой кирпичный завод, поэтому было много строений. И вот все дороги, которые подходили к этому Белобережскому санаторию, они все были умощены этим кирпичом. Разбитым кирпичом, они были все дороги умощены, а потом сверху положили щебеночки и закатали все асфальтиком. Вот так вот все дороги здесь вот вокруг монастыря так и находятся.
В годы Великой Отечественной войны в стенах монастыря готовили кадры для фронта.
Здесь обучали разведчиков, здесь обучали молодых юных стрелков, которые во времена Великой Отечественной здесь трудились. Здесь был штаб НКВД, здесь много чего было.
После окончания Великой Отечественной войны на монастырской территории расположился детский санаторий. Его главный корпус возводился уже в советские годы.
Оно было построено пленными немцами, но оно каждый раз достраивалось. Часть была построена вот одноэтажная. Это было построено для диабетиков, отдельно они питались. Другая часть, которая была пристроена, это была построена для сердечников, чтобы они отдельно жили и питались. Корпус называется главный, есть игуменский. В каждом корпусе, если не в санатории, если человек, ну, дети там не жили, там жили люди, которые обслуживали этот весь санаторий. Были даже вот, общежития, там жили старые врачи, старые труженики, кто жил при санатории, трудился, кто уже на пенсию ушел, им деваться некуда, они жили при санатории.
Несмотря на поругание в безжалостном православии в 20 веке, молитвенный дух святыни не угас. В 2004 году монастырь был возвращен Брянской епархии Русской Православной Церкви.
Это хорошо, что часть осталась, часть зданий есть, но они все равно требуют ремонта. Старый храм Троеручицы, ну, он не храм был, на самом деле там был клуб, но это была конюшня. Вот конюшня сохранилась, игуменский корпус сохранился, общежитие возле речки сохранилось. Двухэтажный корпус, где раньше была монастырская гостиница, где принимали, скажем так, благотворителей. Здесь обитель была на самом деле очень мощная, и много было построек за монастырем. Были гостиницы, которые вмещали до 10 тысяч человек. То есть здесь на самом деле все было мощно, все было огромное. Это... Монастырь был один из 10 крупнейших монастырей вообще России, где когда еще была Украина и Белоруссия вместе. А так все это вот все бесчадно, безжалостно было, разрушено. Все было мощно. Смотришь литографии, смотришь, читаешь те архивные данные, и ты понимаешь, что просто это была мощь. Это с ней даже вот там, сейчас мы говорим, там вот многие там монастыри, там вот такие вот мощные, большие. Это было просто громадина по сравнению с ними. Просто было огромный монастырь.
Со дня открытия Белобережскую пустынь возглавил игумен Глеб Шматов. При нем был построен деревянный храм во имя предтечи и крестителя Господня Иоанна. Сегодня дело возрождения обители продолжает новый настоятель, игумен Леонид Куприянов. Впервые он приехал сюда в 2006 году 20-летним парнем и стал послушником.
Здесь было две козочки. У нас дома тоже было хозяйство. Я пришел и думаю, Господи, опять здесь эта скотинка, это вот дома там замучила меня. Думаю, хоть здесь отдохну. Режу две козы и думаю, ой, Господи, до минут меча шасия. Нет, не миновало. Через две недели бабулька заболела, которая за козочками смотрела, и мне пришлось с этими козочками ухаживать. Потом стадо быстро разрослось, дошло до 30 коз, и всех их нужно было доить, кормить. Слава Богу, что там еще был один послушник, который помогал. Вот от чего бегишь, туда и прибегишь. Вот, да, всегда так в жизни бывает.
Игумен Леонид родился в Керчи. В храм его еще в детские годы привела мама.
Там не хватает до сих пор храмов. И вот как не придешь в храм, там постоянно толкучка это. И вот один такой момент жизненный расскажу. Пришли мы на Пасху. Я был маленький, толстенький, и вот осылья была высокая. И была Пасха, и вот я так устал стоять. Я говорю, мама, я пойду, прилягу. Она говорит, иди, приляжь. Там ступеньки были на солье. Я лег на одну ступеньку, лежу так вот. А батюшка уже все уже. Служба закончилась, батюшка уже проповедь все рассказал. Все уже. Вот. Всех поздравил. И тут начал всем дарить по пасхальному яичку. Все к кресту подходили, по пасхальному яичку давали. А сестра подходит тоже, говорит, а можно моему братику? Да, братик твой где? А бабульки лежали, подходили, и чей ребенок лежит? Ворчали там. Маманька стояла, молчала, потому что я понимал, сейчас только скажу, бабульки вообще там ее покусают. И он говорит, где твой братик? Вот этот мой братик. Мне в кармашек яичко это пасхальное положил. Такой как бы момент один запомнился.
До ухода в монастырь отец Леонид работал помощником машиниста.
Возил людей. Москва, Петербург. У меня машинист постоянно был уставший, у него трое детей было. Он приходит, говорит, родной ты мой, трое детей. Я говорю, все понятно, садись вот на мое место, а я буду за тебя. Он говорит, вот какой ты у меня молодец. Мы так с ним вот больше года потрудились.
Отец Леонид с сестрой и мамой после переезда в Орловскую область посещали там Тихвинский монастырь. И поначалу уйти в монахини хотела его сестра.
Сестра такая, я пойду в женский монастырь. Вот мы поехали в Царство Небесное, Матушке Марии. Мы поехали в Николо-Одринский монастырь, привезли сестру. Вышла Матушка Мария и говорим, я говорю, Матушка Мария, поговорите ей с ней, чтобы она вот изменила свое мнение, чтобы она в монастыре не осталась. Она говорит, сейчас все поговорим. Она поговорила так, сестра выходит, заплаканная, говорит, я остаюсь. Я говорю, как же так, как же ты будешь оставаться? Я остаюсь, все. А я говорю, нет, ты не будешь оставаться, в монастырь пойду я. А ты пойдешь, вот будешь жить в миру, детей рожать. Я это сказал не то, что шутка, а просто, чтобы сбить у нее это желание. Она говорит, хорошо. А слушала раньше, она вот это не сейчас. Сейчас, конечно, она уже замужем и не слушает брата совершенно. Очень плохо, конечно. Ну, что ж поделаешь, муж есть. И она послушала все. Она говорит, я поняла, все. Да, так и будет. И через год Господь вразумил, что нужно все-таки идти мне в монастырь. Я понимал просто, что в этой жизни не видел себя. Вроде бы все есть, все хорошо. Ну, ты ходишь по земле и понимаешь, что это не для тебя. Это семейная жизнь не для тебя. Это все не для тебя. Нужно как-то в жизни менять чего-то. Как-то по-другому жить. Ну, а по-другому кто живут? Монахи. Иночество. Иная жизнь. Вот и все. И ушел я в монастырь. Так оно и казалось. Вроде бы, без серьезности сказал, а потом так и вышло.
В Белобережской пустыне отец Леонид более 5 лет нес разные послушания. В 26 лет принял монашество. Вскоре был рукоположен в сан иеромонаха и назначен настоятелем Брянского Горно-Никольского монастыря.
Там 2,5 года потрудились. И обратно. И покуда трудился, жил в Свенском монастыре. И каждый день из Свенского монастыря в Горно-Никольский ездил на службу. Через 2,5 года построили корпус. Я попросил владыки, чтобы меня обратно в Свенский благословили. Я и ездил, где и жил, ночевал, чтобы вот владыка благословил. Владыка благословил, слава Богу. И вот в Свенском монастыре жил. Запустили по благословению отца Алексея, царство ему небесное, конечно. Хороший был человек. Свечное производство. Делали свечечки, а потом... Через 3 года благословили сюда поехать игуменом.
В праздник святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии митрополит Брянский и Севский Александр возвел сан игумена иеромонаха Леонида.
Иеробатового иеромонаха Леонида, его же благоволил, если поставите на дне игумена, достойно покажи твои благости.
После совершения божественной литургии правящий архиерей вручил настоятелю Белобережской пустыни игуменский жезл, символ духовной власти, и напутствовал на служение.
И Господь сказал, приду судить вселенную и едва ли обрящу веру на земле. Вот в такие времена, дорогой отец Леонид, тебе вручается эта святая обитель, вручается с надеждой на твои усердные труды. Ты труженик, сам все делаешь, и пилишь, и строгаешь, и возводишь стены из камня, и огороды обрабатываешь, то есть не гнушаешься никакой работы. Но я хотел бы тебя попросить, чтобы и твое малое стадо, твое малое братье также не пребывала в праздности, потому что всякая праздность, она губит человека, особенно монаха. Поэтому старайся, где строгостью, где любовью, где личным примером заставлять их тоже трудиться и молиться.
Сегодня перед немногочисленной братьей Белобережской пустыни стоят большие задачи.
И восстановить нужно, и сделать, чтобы было не то, что комфортное проживание, а хотя бы, чтобы были условия. А то сейчас условия спартанские. Там у каждого, на самом деле, оно может быть, знаете, заходишь, смотришь, много зданий, много помещений. Ну, им хорошо. Ничего хорошего, на самом деле. Стоит крыша, а крыша протекает. Стоит здание, а там нет отопления. Стоит здание, а там нет воды. Либо она есть, либо там все как скажем так, в плачевном виде, и это все нужно восстанавливать. На самом деле смотришь, да, с виду все хорошо всегда. Копни, и ты сразу понимаешь, что все не так хорошо, как кажется. Все нужно делать, все нужно восстанавливать. Это не так все просто, не так все это быстро, на самом деле. Это пришло в упадок давно, а восстанавливать нужно прям сейчас, потому что человек должен открыть кран, там должна побежать вода. Пойти на колодец мы не сможем, потому что колодца как такого у нас нету. Поставить печку-буржуйку и там топиться – это можно. Но тогда нужно как минимум два человека, чтобы за ней смотрели. А у нас братья очень малые. Мы так не сможем. И мы не сможем одной печкой, одним котлом отапливать все. Не так все просто, как нам вот кажется с первого взгляда. На самом деле много зданий, но они находятся в плачевном виде.
Сейчас в Иоанно-Предтеченском храме продолжается работа по установке деревянного иконостаса. Возводится каменная монастырская ограда, благоустраивается территория. На входе в обитель установлен поклонный крест и высажены хвойные деревья. В ближайшее время будет запущен свечной цех. Уже начала действовать просфорная. В ней трудятся белобережские иеромонахи.
У нас есть свои просфоры. Это на самом деле для обители, для храма, это очень такой положительный шаг. Потому что свои, вообще любое, все, что свое, это самое ценное, самое лучшее. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Самый лучший просфор – это просфор, который сделал сам. Слава Богу за все. Вот все, что есть на самом деле, за это все слава Богу. И что самое интересное здесь, что обрадовало, само отношение братьев друг с другом. Вот такого нет ни в одном монастыре, я думаю. И тут здесь не просто брат за брата этого голову положит, а мне кажется, он даже больше это сделает. Не знаю, как это объяснить. На самом деле, это утешение великое. И прихожане тоже, пусть даже они не такие, скажем так, помощники по хозяйству и благотворители, но само отношение между прихожанами, вот эта дружная семья, это многого стоит, на самом деле. И этого не заменишь деньгами. Когда ты понимаешь, что вот ты стоишь на службе, и стоят христиане, которые пришли, и это как целая семья. Вот этого на самом деле, если это прочувствовать, ты понимаешь, что этого нигде никогда ничем не купишь. И это есть, это нужно ценить. И вот это вот на самом деле самое дорогое. И, наверное, это перекрывает все, что здесь недостроено, все, что здесь поломанное. И жить даже и хочется дальше, потому что ты понимаешь, что ты здесь нужен. Понимаешь, что мы друг с другом связаны, как петелька. Вот у петельки есть разные там хвостики. Куда ни дернешь, узелок завяжется. Так же и здесь. Кого не тронь, мы все общие. Вот одного тронули там, да? У одного проблема. Оказывается, проблема – это все у нас. Мы за него все должны молиться, как-то поддерживать его, подкреплять. Мы все как на ниточке, за ниточкой привязаны друг к другу. И друг друга должны поддерживать. Как общая семья должна быть, как семья. Мы и должны быть как семья, на самом деле, по-ивановски. Я очень Богу благодарен, на самом деле, что это просто нужно хотя бы просто прочувствовать. Тогда вот будет какое-то понимание.
На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч.
Берегите себя и своих близких. Да хранит вас Господь.